Я сидел в троллейбусе и ловил себя на том, что глиняное мое и сырое и свежей глины лицо расползлось в улыбке при воспоминании о Хамасе. Было бы славно, если бы он сидел сейчас тут, в троллей. Начал я и запнулся посредине мысли. На очередном повороте гончарного круга улыбку стерли с лица моего, и я сказал себе, что никого мне не надо сейчас. Хамас, прости меня. Мне всегда казалась странной присказка о смерти, которая хороша на людях. А я не хочу ни гибели, ни другой боли прилюдной. Животные куда умнее, они хоть и совокупляются бесстыдно, зато подыхать уползают в тайные углы. Я не очень хотел разделять с миром свое счастье в иные времена, да и кому оно было нужно. Но и унижением никогда делиться не хотел. Я ни разу не звал свою любимую на красно-чернознаменные шествия. Мне не хотелось, чтобы она видела, как чужие люди будут волочить меня по асфальту. «Держись, Хамас», — сказал я примирительно. «Все там будем. Скоро и меня привезут. Они ждут уже. Настоящие мужики». Я представил, как они ходят там сейчас, в моей квартире. Выспрашиваю у моей жены, когда я ушел, куда я ушел, когда приду, куда я приду. И она сидит и смотрит на них с ненавидящим, презрительным лицом. Ей даже не пришлось стирать эти выражения с лица. За несколько минут до их прихода она также смотрела на меня. Мерзость и падаль! Я давно потерял в себе человека. Не звал его, и он не откликался. И она звала его во мне, но он не откликался и ей. Потом, говорю я, еще годы спустя мы совсем перестали прикасаться друг к другу. Спали рядом, тихие, как монахи. Но не в силах выносить эту отдаленность, я всегда, едва она засыпала, еле слышно касался ее ножки своей ногой. Знаете, там, у пятки, на щиколотке есть синяя жилка. Этой жилкой я цеплялся за нее, единственной и слабой. На этой жилке все держалось, на одной. Во время поворота троллейбус потерял провода и стоял, красивый, красный, размахивая мертвым усом. Редкие пассажиры сразу припали к окнам. Но что они там надеялись увидеть? Ну, какую новость разузнать? Вышел спокойный водитель, натягивая грязные, в прошлом белые перчатки. Через минуту троллейбус загудел, и все облегченно выдохнули. Кондуктор при этом имела такой вид, словно сама лично приняла участие в исправлении разлада. Кондуктора, я заметил, часто ведут себя в транспорте так, будто находятся в своих владениях. «В моем троллейбусе так никто не ездит», — говорят они гордо. «В моем! У меня! Я вам говорю!» Как люди хотят обладать чем-либо! Как хочется владеть хотя бы троллейбусом! Иногда я косился на проезжую часть. В голове крутилась нелепая мысль, что сейчас я примечу авто с задерганными оперативниками, которые во все глаза рассматривают транспорт. И, о, удача! Вдруг видят в троллейбусе меня, размягченного и почти лиричного, лоб в стекло, взгляд пустой и светлый. «По запаху они, что ли, тебя найдут?» Издевался я сам над собой. Иногда, впрочем, продолжая посматривать на пролетающие мимо неспешного троллейбуса машины. «А что?» — вернул я себя к оставленной только что мысли. «Был бы Хамас, побежали б сейчас в Русь вдвоем. Скажем, поехали б к моему деду в черноземную его губернию. Дед обрадовался бы, баню натопил. Самогоночки бы потом с сальцом, а ни к какому деду мы не поедем, — оборвал я себя. — И ты один не поедешь. Что ты будешь там делать? Палкой в земле ковыряться? К тому же дед не в тайге живет, а в 100 метрах от столичной трассы. Если тебя ищут, то все равно найдут. Представь, каково деду будет смотреть, как любимого внука за шиворот потащат со двора. По улицам, услышавшие весну, уже в юбках, уже в туфельках шли молодые русские женщины. В горячие бедра лучших из них вмонтирован элегантный маятник. В его движении вовсе нет точности и надежности, зато всегда присутствует надежда. Я проследил движение одного в коричневой упругой юбке маятника и понял, что мне движение его неинтересно, и надежды никакие не важны. Хорошо остаться без надежды, когда пустое сердце полно легкого сквозняка, когда понимаешь, что все люди, которые держали тебя за руки, больше не удержат тебя, и твои запястья выскользнут. Раньше мы, да, все время держали друг друга за руки. Я и она. Проезжая город, я мог вспомнить каждую улицу, остановку, лавочку, каждый сквер, каждую аллею, каждый парк. Все это было пройдено вместе, рука в руку, вдоль и наискосок. Куда же мы шли? Куда шли мы? Куда завлекло ее и меня? А ведь какое было счастье! Тугое, как парус. Троллейбус вывернул мимо ларька, мимо светофора, ослепшего на солнце, мимо столба, уклеенного объявлениями о досуге, мимо резко вставшего прохожего в зимнем еще пальто. И здесь солнце, которое до сих пор бродило где-то над крышей троллейбуса, вдруг прянуло мне в глаза со всей силы, как окатило из весенней бодьи. Господи! Спасибо тебе, — сказал я вдруг нежданно для себя, с искренностью такой, какая была разве что в моем первом новорожденном крике. Спасибо тебе, Господи! У меня было так много счастья. Я задыхался от счастья. Мне полной мерой дали все, что положено человеку. Прощение, жалость, безрассудный пульс нежности, верность и восхищение. Только это нужно мужчине. Это важнее всего, и у меня было это. У меня этого было. С избытком вдруг вспомнил я с благодарностью. Я благодарил радостным сердцем и глазами, которые смотрели на солнце и видели огромный свет. И еще я знаю, что такое ладонь сына и дыхание дочери, — сказал я себе тихо. Но если я буду думать об этом еще секунду, я умру с расколотым сердцем. Кондуктор уже посматривала на меня с раздражением. Она поняла, что еду я уже почти полный круг в никуда. Ей явно хотелось сказать, что ее троллейбус не для того пущен в город, чтобы катать бездельников. Мы приближались к мосту, площади, перекрестку. Мне нечего терять. У меня все уже было, сказал я вслух и улыбнулся живым, казалось мне, обретшим новые мышцы, новую кожу, новую кровь лицом. Мне нечего терять. У меня все было, и никто этого не отберет, сказал я себе. Я не волк, чтобы бегать от вас, сказал я еще, и вышел из троллейбуса. Я иду домой, — добавил я, закуривая на ходу. Я не сбавлял хода и шел, легко отталкиваясь от земли, глядя в землю и улыбаясь самому себе. У подъезда я ловким щелчком бросил бычок. Он отлетел далеко, и, проследив его полет и его падение, я увидел ботинок, наступивший на мягко прикусанный мною фильтр. «Хамас, твою мать!» — сказал я, и мы засмеялись. «Мать твою! Хамасище!» — закричал я, и мы обнялись. «Ты откуда? Ты сбежал?» «Да все нормально», — сказал он. «А меня дома ждут», — внезапно вспомнил я с горечью, заглядывая Хамасу в глаза. «Может, он придумает что-нибудь? Он на свободе теперь?» «Не, уже не ждут», — уверенно ответил Хамас. «Только что вышли. Между прочим, приветливо со мной поздоровались». «Приехал уже?» — спрашивают. «Приехал, — говорю. Велели передать тебе привет. Сказали, чтоб ты еще погулял. Сегодня на тебя отбой».
«Серьезно, Хамас?»
«О таком не шутят. Это спецотдел конторы по борьбе с терроризмом. Они возили меня в Саранск на опознание и тебя хотели везти. Но меня не опознали, и с тобой они передумали». Мы перетаптывались, подталкивали друг друга. И мне хотелось немного станцевать или сделать кому угодно что-нибудь нежное. В мусорном контейнере, суровый и внимательный, ворошился бомж. Я с трудом удержался от желания обнять его и поцеловать в мохнатый и пахучий затылок. Выйдя с Хамасом на Майскую улицу, мы купили себе мороженого и ели его, похохатывая влажными белыми ртами. Мягкий асфальт стелился нам под ноги, и каждый встречный блудный пес приветствовал нас хвостом, как едино беспородных. А иной из них влажно касался моей выставленной навстречу ладони своим мокрым весенним носом. Вечером мы опять поругались с женой.